Но довольно много всего любопытного происходило. Вы уже знаете, что Карлсон вернулся. Уже позабытый Такер Карлсон вновь нажужжал то, что называется задним пропеллером. Вообще, как учит Путин, если вы помните его фразеологию, если понос неизбежен, то обделаться надо первым. Вот первым у Карлсона не получилось. Собеседник Такера в его очередной русской беседе Такера опередил. Но, правда, тут же подтерся бородой и завел свою привычную шарманку. Дело в том, что собеседником был Дугин. Над Дугиным привыкли смеяться и воспринимать его как просто смешного идиота, как одиозного, нелепого шизофреника, который где-то отдельно от реальности графоманничает и сочиняет свои смешные, абсолютно ничего не значащие тексты. Вот Карлсон доказал совершенно другое. Дугина, я думаю, вы когда-нибудь видели или видели его фотку. Помните, вероятно, что в Европе, например, 15 века дамы выбривали себе часть волос на голове, добиваясь иллюзии большого лба. Тогда это намекало на соблазнительность и на плодовитость особи. А Дугин, он делает подобную апелляцию, чтобы быть похожим на философа. Но, как видим, его трюк удался. И смешной графоман так и добрался до рычагов управления народным сознанием. Это интервью, которое, вероятно, уже кто-то посмотрел, кто-то побрезговал, но которое появилось с утра, оно настоятельно было рекомендовано Кремлем и Карлсону, который тоже совершенно не собирался общаться в России с откровенно умалишенными, ему хватило Путина, тем не менее прислушался и по настоятельной рекомендации Кремля и под шорох купюр, конечно, он это сделал. Но не секрет, что как бы вы к нему ни относились, как бы не считали его безобидным фриком, но именно из Дугина русский режим лепит второго Достоевского. И если во второго Достоевского по фамилии Дугин будет вложено столько же усилий имперской пропаганды, как в первого Достоевского, то Дугин легко станет великим мыслителем и солнцем русской философии. Сам Дугин, надо сказать, прокомментировал это интервью так, в телеграм-канале можете посмотреть у меня, там много забавных реплик, там интервью, конечно, он сам у себя там в канале размещает интервью Александра Дугина Такеру. Это даже более великое событие, чем интервью Путина. Это событие мирового масштаба. Великий русский философ беседует с американским журналистом. Ну, я полагаю, что всем, кто пытается еще шевелиться в России, конечно, пришло время окончательно холодеть. Да. Всякие игры закончились, и это интервью Дугина – очень знаковая вещь. Курс Путина определен жестко, определен однозначно, и никакого свороту, как выражались в 17 веке, с него нет. Это будет тотальный русский гитлеризм. Дугин, как помните, открыто, помимо всех своих графоманских изысканий, он открыто призывает убивать не только серфингистов. Да, ему очень не нравятся серфингисты. не только серфингистов, не только украинцев, но и любых вольнодумцев, атеистов, ученых, либералов и евреев. А почему, кстати говоря, дамы выбривали лоб в 15 веке? Я просто увидел вопрос. Это отдельная история. Вероятно, им хотелось быть похожими на рыбу Губана. Особенно тогда появились первые азиатские губаны на столах очень богатых людей, потому что начиналось время географических открытий. Было известно, что рыба губан считалась рекордсменкой по икрометанию, и отсюда возникла уверенность, что они необыкновенно плодовиты, особенно вот эти азиатские овцеголовые губаны. И возникла мода на лбы. Ну, а это просто они еще тогда не видели рыбу под названием калифорнийская овчарка или циклида, которая еще гораздо лобастее. Ну, ладно, это мы сегодня не о рыбах. По поводу того, удастся ли сделать Дугина солнцем русской философии, ну, я думаю, что возможно. Если у России будет и у Путина будет на это то, что называется, время. Понятно, что как только Путина придушат, прибьют или посадят, с ним вместе сгинут все эти Дугины. Но рассчитывать на то, что вдруг Путина разобьет инсультик хороший, ну, я бы не рекомендовал, потому что всегда лучше быть реалистом, рассчитывать на худшее. Но, короче, если у них будет время, чтобы сварганить идола и теоретика русского фашизма Достоевского, на это ушло почти 20 или 26 лет усилия колоссального количества и тогда тоже продажных литературоведов, журналистов, критиков. Поймите, он транслировал госфилософию. Тогда Достоевский у людей здравомыслящих и дерзких, у людей передовых и разумных вызывал вот почти такое же чувство омерзения, как сегодня вызывает Дугин. А все остальные просто чуть позже начали этого Достоевского покорно есть, потому что люди в большинстве своем, они не способны видеть идеи. Они эти идеи просто впитывают, как, например, впитывали бы цианистый калий в очень вкусном оливье. И если посмотреть внимательно, то в Достоевском вот весь этот дугинский бред о величии России, о богоизбранности, о праве всех убивать, всех презирать, все остальные народцы, все остальные дерьмо, это все растворено в Достоевском. Просто в те времена было меньше любви и интереса к публицистике. Публика жадно пожирала романы, и под соусом беллетристики им можно было в это блюдо закатывать любую смертоносную тухлятину и идеологию. Но я понимаю, что сейчас я очень многих царапаю по мозгу, но дело в том, что вот из всех, кого я знаю, всех, кого я видел, никто никогда не читал Достоевского. Все читали лишь великого Достоевского. И еще до открытия книжки читатели носили в себе уверенность, что сейчас будут читать нечто грандиозное и потрясающее. То есть их отношение уже было априорно сформировано, и восприятие, кстати, тоже. Поэтому оценки Достоевского весьма и весьма примитивны и зависимы. Если бы вы попробовали отчленить его бредовые идеи от беллетристики средней руки на уровне Агаты Кристи, я думаю, вы были бы сильно разочарованы. Но для этого надо уметь мыслить самостоятельно. Хотя, в принципе, я думаю, что зрители «Экстракта» и читатели телеграм-канала «Невзоров» именно на это и способны, именно поэтому они и подписаны. Ну, в общем, жужжал-жужжал пропеллером Карлсон, угодничал и боялся. Ну, во-первых, он старательно, тщательно обошел тему кровопролитной, жуткой, параноидальной войны, бессмысленной и ненужной, которая стала самой кровавой войной 20 века. Да, вот как-то вот не вспомнили они, не вспомнили о том, что Дугин является яростным, бешеным, остервенелым, до разбрызгивания из него слюна летит, как из огнетушителя пена, пропагандистом этой войны. Но затем, конечно же, не была рассмотрена тема шизофрении Дугина. Его, например, война и очень сложные отношения с опятами лесными и с подберезовиками. Он действительно не ходит никогда в лес, потому что убежден, что сообщество подберезовиков следит и сообщает о его передвижениях в штаб-квартиру НАТО. Никак не обсуждалась его ненависть к серфингистам и призыв их уничтожать и рассаживать в концлагеря. Посмотрите, у меня там как раз эти цитаты в телеграм-канале все есть. Не обсуждалась кража Крыма, с которой все началось. Не обсуждалось то, что его дочь, жареная Даша, была прежде всего примитивной, но лютой пропагандисткой. То есть Карлсон и это интервью прощелкал клювом. Ну, хотите, смотрите, я же ничего не имею против. Оно как минимум скучное. Там ничего, кроме вечной дугинской шарманки, нету. Это вечный вой на далекую луну каких-то там вечных ценностей, которых никогда не было ни у одного народа в мире, и которые у России, конечно, представлены в полном комплекте. То есть, вероятно, тот запредельный уровень скотства, грязи, пожирания соседей – это и есть та самая чистота. Ну, Дугин еще сделал, конечно, попытку накормить офигевшего американца кусочками высохшей и скукожившейся мумии народного православия. Не уточнили они, причем при том, что в России православие в основном было, конечно, религией крепостных, религией народной, так называемой, религией крестьянской. И только тот, кто абсолютно не знаком с тем, какова была жизнь крепостного крестьянина, он может этим фактором бравировать или гордиться. А тому, кто знаком с этой немыслимой жизнью существа, которое проводило дни свои в рабском, безостановочном, кромешном, грязном труде, лишавшем возможности узнать грамоту, ну, становится понятно, что религия звериная, зверинного, безграмотного, завшивевшего люда, который крепил на ноги опорки из древесной коры, ну, это не самая лучшая характеристика для религии. Ведь крепостной был прежде всего чем? Он был сельхозживотным, верующим сельхозживотным. И вот эта религия сельхозживотных, по сути дела, и была, то есть, тем самым православием. Это все могло бы... А что касается чистоты России, то запредельная грязность истории могла бы казаться выдумками атеистов или чем-то таким прошедшим, бывшим. Но мы знаем, что нам сегодня время подкидывает регулярно фактурку, по сравнению с которой труды Геркулова и Ламетри и Гольбаха, в общем, выглядят невинным детским садом. Но слушайте, о чем мы вообще говорим? Я даже не буду вам вспоминать, что до сих пор поп-педофил Грозовский, давным-давно осужденный, не был лишен сана. И это говорит о том, что православная церковь не признает преступником того, кто вытворял с маленькими девочками и мальчиками в православном лагере различные половые художества. Даже вот, ну не знаю, старых оперов рвало на допросах его. Но это не говоря уже о том, что с тех пор возникло довольно много свеженьких примеров. всей этой жути. И вообще, я вам могу сказать, что это даже если не касаться реальной старины, потому что о вредном воздействии мультиков, аниме или компьютерных игр на детскую голову может говорить только тот, кто никогда не читал жития русских святых. Слушайте, развратные и грязны были все страны, и без исключений. Но все как-то помалкивают на эту тему, понимая, что это было, ну, скажем так, приметой времени, и этого надо стесняться. Лишь Россия заявила о лилейной чистоте своего прошлого и о том, что она является и по сей день великой хранительницей секретов тотального и спасительного для человечества целомудрия. А где вообще у всех все фрикции всегда в такт государственного гимна. Но в связи с этим, вот прямо, как по заказу, вдруг всплыла забавная история, которая заставила содрогаться, уже несколько дней содрогается, даже видавший виды интернет, все видавший. И история воистину волшебная. В ней вот вся сила, я бы сказал, она свежайшая, но в ней еще вся сила, весь смак русского мира. Она, конечно, ну, то, что называется, не для эфира, не для телеграмма, она на вот гранитные или диоритовые скрижали. И прописана на этих скрижалях она должна быть только таким злым пламеняющим золотом. Был такой американец, Рассел Бентли. Он был романтиком, наркоманом, поклонником Лепса и Ленина. Но более того, он был своеобразным персонажем. Ему всюду мерещились злые геи. Злые геи его всюду преследовали и пытались его обесчестить. Они мучили, они терзали бедолагу, являясь к нему во всех его снах и гашишных видениях. Но в 2014 году, спасаясь от этих видений, Рассел покинул Соединенные Штаты Америки и ломанулся на Донбасс, чтобы там сражаться против этих демонов цвета радуги и биться с мировым капитализмом за Русь. Его с детства очень влекла Россия. Страна скреп, страна великой духовности, страна Достоевского. Но там он получил позывной «Техас». Там Рассел выучил песню «Три танкиста» и научился выдавливать глаза пленным укропом. Неизвестно, участвовал ли он в фирменной пытке, которую уголовники, хлынувшие тогда на Донбасс, творили с людьми, которые пытались сохранить верность себе, достоинству. Ну, вы знаете, да, что любимой забавой всех этих стрелковских уголовных банд, Моторол и прочих, это было сверлить электродрелью колени пленным. Но так или иначе, я не знаю, участвовал ли в этом Техас, никаких документальных свидетельств не осталось, но он там прижился в бандах, женился на местной дурехе, кажется, ее звали Люда, обвесился всеми ДНРовскими медалями и баловал эту всю местную уркоту таким заводным исполнением «Трех танкистов». И допелся старик до того, что в апреле 2024 года все три танкиста явились ему во плоти. Это были танкисты из 5-й бригады Министерства обороны Российской Федерации. Если бы они употребляли, как Рассел, только гашиш, возможно, все бы обошлось. Но они пользовали только сложную смесь из спирта, кокса и волокордина. Иногда добавляли немножечко масляной отработки для крепости. Поэтому они приняли Техаса за певца Киркорова, а может быть и за Бузову. И пятикратно извините, изнасиловали старичка в три ствола. И оказались танкисты дюжими ребятами. На пятом их заходе Рассел не выдержал их напора и склеил ласта. С момента смерти прошла уже неделя, но вдовице тело Техаса пока не выдали. Вполне возможно, что три танкиста еще не закончили. Впрочем, растроганный Донецк уже скинулся на шикарный могильный крест и на оркестр. На кресте надпись церковно-славянской вязью, познавшему Россию. Ну, а похоронный оркестр отрепетировал любую песню, любимую песню американца, и, вероятно, будет ее играть на похоронах, где местные орки твердо решили порвать уж не три гармошки, а как минимум 10. Гармошки доставлены, и разучивается и траурный капкан, и траурная присядка. Ну, непосредственных виновников торжества на похоронах не ожидают. Вот согласно сообщениям, судорожным сообщениям, злым сообщениям, сообщениям от друзей покойника, которые занялись самостоятельным расследованием, часть танкистов уже отправлена в отпуск на родину, а часть еще при теле Техаса. Но дело упорно не возбуждается. Следует помнить, что Техас действительно на Донбассе с 14 года. И ввиду полной такой нескрепоносности этой истории, ее, скорее всего, затихарят. Она нарушает гармонию, а гармония-то нарастает, шизоидность-то вскипает. И вот смотрю я, что проявился Хинштейн. В стране, где правящий диктатор умалишенный, каждый обитатель страны должен доказать свою невменяемость. Иначе неизбежна репутация белой вороны и врага народа. Убедительно прикидываться идиотами получается пока не у всех. И вот только Госдума, она всегда на высоте. В ее недрах зреют и нарождаются такие истины, великие кретинизмы. Теперь перед назначением на пост. Слушайте, это не розыгрыш. Это вполне официальная штука. Перед назначением на пост госслужащих будут проверять на правильность не только политической, но и половой ориентации. Технология там уже определена, она проста, надежна, прямо в отделе кадров претендент на государственную должность, любую должен будет спустить штаны, продемонстрировать причиндалы, в них потыкают кадровики ручками, чтобы убедиться, что это, я имею в виду ручками, которыми пишут, что это не бутафория и не накладное. И затем соискателю будет последовательно, по мере их соблазнительности, продемонстрирован набор фотографий. Этот вернисаж фоток должен начаться с Бори Моисеева, продолжиться Киркоровым, затем Дроновым, потом Хинштейном, Милоновым, Володиным и другими знаменитыми геями России. Если тест пройден удачно и ничто не шелохнулось у претендента, ну, назначение состоится. А если кадровик или кадровица заметят даже не эрекцию, а просто шевеление, то претендент немедленно отправляется на фронт. Вообще, конечно, вся эта пляска вокруг традиционных ценностей, она очень забавна. Можно открыть для... Ну, это хрестоматийная вещь, ее вообще полезно знать. Есть такая изумительная книжка «Судебная гинекология» профессора Мержиевского. Это 19 век, самое скрепное время. И достаточно обратить внимание, до какой степени чудовищно грязна, чудовищно порочна. И далека не то, что от какого-то там целомудрия и семейных ценностей была Россия. Но если это вам кажется, что это 19 век и это время соблазнов, но в конце концов есть другие источники. Вы же понимаете, да, что дело дошло до того, что сейчас на границах России с иностранцев собираются брать подписочку об обязательном соблюдении многовековых российских скреп. И судя по проекту этого постановления, выстраданным русским народом правилам поведения тысячи лет, пишут в проекте закона депутаты Госдумы, и мы вправе требовать неукоснительного соблюдения коренных российских традиций. Особая стать русского человека всегда отмечалась иностранными гостями, продолжается документ нашей великой державы. И каждый, кто ступает на священную землю, обязан вести себя в соответствии с исторически сложившимися нормами. Но далеко не у всех ступивших на российскую землю хватит сил и здоровья для того, чтобы этих традиций, тех самых традиций, придерживаться. А вот самые глубокие, такие самые корневые повадки населения России были тщательно описаны этими иностранными гостями. Причем это Адам Алиари, Герберштейн, Мажорет, то есть люди, которые никак не были заинтересованы в компрометации далекой, малоизвестной, загадочной, экзотической страны. Еще не было никакой русофобии. Еще мир не понял, с каким чудовищем в лице России он имеет дело. Но, тем не менее, смотрим, что они писали. Мужик ведет животную жизнь, предпочитая мальчиков в постели женщине. Такие грязные грехи одолевают их пьяные головы. Это послание из России Джорджа Турбенвилля, английского дипломата, 1568 год. А Жак Маржерет пишет: «Московиты грубы, невежественны, невежливы, грубы без веры, без закона, без совести, запятнаны все садомии и бесчисленными пороками и скотскими страстями». Георг Тактандер, посол Священной Римской империи, пишет в начале 17 века: «Они такие сластолюбцы, они дураки и лжецы, что нельзя и описать. На мой взгляд, вряд ли найдется в мире другая страна, где бы царил такой разврат и такое бесстыдство, как в Москве». А вот Адам Алиари, который считается, ну, столпом русистики и основным источником сведений о России, причем, надо сказать, что все вот эти ребята, которых я перечислил, которые писали, они никак себя нигде никакой ложью не скомпрометировали. Они нигде не сообщили чего бы то ни было, что не сочеталось бы с монументальными, серьезными, большими, другими мемуарами или воспоминаниями, или материалами. То есть во всем остальном они были, безусловно, правдивы, и вряд ли они были лживы в этом. Алиарий, ну, он пишет, да, что они лукавы, упрямы, необузданы, недружелюбны, извращены, бесстыдны, склонны ко всему дурному, распростились с добродетелями, искусили голову всякому стыду. А Крижанич – это один из первых хорватских историков, существо крайне занудное и скрупулезное, которое собирало сведения обо всех народах мира, пишет о московитах: всюду у них распущенность, блуд, срамословие, бесчестие и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть вообще такая, я бы сказал, вполне авторитетная подборочка. Что у нас забавненького? Забавненького у нас, ну, во-первых, выпал слепс. Выпал слепс в очень странном виде. Странность его вида вы можете оценить сами. Видео, ну, там совершенно не важно, что он говорит. Он опять несет какую-то чушь, пакостит иноагентов, но важно не то, что он говорит, важно то, что он, как он выглядит. И судя по всему, судя по видео, это все-таки не шалости какого-то пьяного парикмахера, а это натуральный, в сочной стадии стригущий лишай. Но в том, что лишай поразил данную особу, нет ничего удивительного, потому что запойность гарантирует антисанитарные беспорядочные связи, в том числе и с больными животными. Стригущий лишай, вообще-то, это болезнь остро заразная и быстро подцепляемая. Отметим, что вообще московский бомонд живет в режиме бессознательного, но постоянного перекрестного опления. Так что в самое ближайшее время зудящими плешинами смогут щеголять практически все скоморохи режима. Но лепс первый, в общем, ничего удивительного в этом нет, если вы помните все смешные скандалы, которые были в Казахстане, когда там попытался лепс выступать, и где его технично придушили. Казахи его тогда назвали ублюдком, разжигателем войны, и решили, что его пьяному вою не место в цивилизованной стране Казахстан. И тогда жутко, жутко совершенно обиделся лепсовский директор по фамилии Урюпинс. Он пояснил, что нельзя так рассуждать. Это несправедливо, что последние 20 лет певец живет в перманентной белой горячке. Он не понимает, что он говорит, и он не соображает, о какой вообще войне идет речь. Поймите тогда, заявил директор, Григорий Викторович тупое животное, живая скрепа. Он может только издавать звуки, которые он выучил много лет назад. Он ходит в подгузниках, которые мы едва успеваем менять. К нему не может быть никаких претензий. Ну, лепса тоже можно понять, и его желание пощеголять стригучим лишаем. Когда вот над всем этим русским шоу-бизнесом вырос ядерный гриб в виде поющей Бузовой, многие поняли, что им конец, и поэтому теперь спасаются мелкими скандалами. Кто-то заводит духовника, а кто-то заводит и лишай. Ну, вообще-то, судя по лепсу, можно сказать, что существуют столь запущенные формы стригущего лишая, что единственным средством является самосожжение. Ну, это, впрочем, и не важно. Мы знаем, что война объяснила, кто есть кто, и убила жалость и интерес к тем, кто никем и является. Просто таким местечком для временного размещения рюмки водки. Затем у нас есть, конечно, ну, фронтовое. Фронтовое, без которого обойтись нельзя. Поймите, вот все эти реляции о захвате каких-то руинированных маленьких сел, это все липа, фикция. Селы то забираются, то отдаются. Все как на фронте. Единственным приметным событием это варварская бомбардировка кассетниками Одессы. А вот ВСУ ответило тем, что оно в Крыму прицельно разгромило 3 войсковые части русские. Количество убитых там неведомо, никто не может сказать. Их убитых сразу пикетируют, секретят, опечатывают. А вот раненых, судя по тому, что их только по госпиталям доставлено, по крымским госпиталям доставлено не меньше 100 человек, вероятно, их очень много. Произошло это все в Джанкое и Симферополе. Там еще погибли вертолеты, системы ПВО С-300. Военкоры, правда, говорят всего о 10 убитых, но это сомнительно при таком количестве зафиксированных раненых. И я вам очень рекомендую. Это тяжелое, но, кстати, не настолько тяжелое зрелище, потому что грязь, бесцветица, раздолбанный лес, это все превращает просто в какие-то, ну, босховские, обесцвеченные и жуткие картинки, где конкретный кошмар уже как кошмар не считывается. Посмотрите у меня в телеграм-канале всю правду об этой войне. Там просто я специально никак не комментируя, не давя словами и своим языком, не давя публицистикой, просто предложил рассмотреть русские позиции на сегодняшний день, предложив читателям самостоятельно сосчитать тела. Читатели пытались подсчитать, но там часть тела настолько втоптана, вмята в грязь и всохлась в нее, что и столько там отдельных конечностей. Один из подписчиков мне вот пишет, что он на 61-м мертвеце, а там вот такой маленький кусочек этой позиции, он уже сбился. Это стоит увидеть. Но что я вам могу сказать? Из любопытного, конечно же, это признание покаяния Астры. Имеется в виду та самая Астра, которая фармакологический концерн, и эта Астра западная, она признала, что ее вакцина от ковид может вызывать тромбы. Да. И опубликовал это очень авторитетный источник. И известно, что уже на данный момент подано, мне там в Телеграме со ссылочкой все со ссылочками, все очень аккуратненько, подано 51 дело со смертельным исходом. На общую сумму штрафных порядка 100 миллионов долларов. В общем, Астра взялась каяться. Но это было предсказуемо. Вероятно, сейчас грянет серия скандалов по данному вопросу. И вслед за Астрой будут признаваться и каяться все фармакологические концерны, которые шалили таким же образом. Рвать на себе волосы и посыпать себя пеплом будут все. Ну, вероятно, все, кроме производителя спутника ВИ. Ну, в России ведь нет профессиональной диагностики и нет честной медицинской статистики. Зато есть секретность, которая позволяет скрыть любое преступление и любую глупость. Эта секретность, мы знаем, она исходит от Кремля и им же управляется. Ну, впрочем, российский спутник ВИ, он ведь доказал очень важную вещь. Он доказал вообще бессмысленность всех этих вакцинаторских кампаний, потому что примерно половина свидетельств о прививках в России были просто куплены. Тем не менее, несмотря на их купленность, а следовательно на то, что их действие не свершилось, в России ковид был укращен одновременно с теми странами, где кололись честно. Так, если у нас будет что-то еще любопытное, смотрите, пожалуйста, телеграм-канал. И поверьте, ни одна новость серьезная, существенная. Я вас просто не кормлю вот этими мелкими новостными, бессмысленными рубежками. А? Ну, в Грузии то, что называется, да, это на видео производит впечатление, но вот без огонька как-то. Без огонька. Огонек – это другое. Это не вопли, это не песни. Это даже не фальшфейра. Огонек в таких ситуациях, вот такой, чтобы он был понятен власти и режиму, огонек – это все-таки это все-таки нечто другое. И пока там не, это не революция, это не попытка выкинуть к чертовой матери весь этот кремлевский сброд из грузинского парламента, пока там просто волнения, а волнения там уже были, и тем не менее вся эта парламентская нечисть, как мы видим, снова взялась за свое и вновь решила протаскивать кремлевские законы. Посмотрим, чем там это будет завершаться и как это будет развиваться. Слава Украине! Живи Беларусь! А привет от шамана Саши Габышева. Он регулярно его передает. И если у нас завтра будет, ну, я полагаю, что будет, потому что я ведь понимаю, сегодня, смотрите, мы уже в эфире 40 минут. Это не так легко, как вы думаете. 40 минут, но вообще я чувствую себя сегодня виноватым, потому что я сегодня не затронул те самые священные темы, на которые так велик запрос. Велик запрос в соответствии с Страстной неделей и с тем, что у всех чрезвычайно благочестивое настроение. Завтра я обязательно вам расскажу массу интересных... Лид, простыло у меня что-то сегодня. Вчера простыло. Да. Массу любопытного. До свидания, уважаемые.